«Трехгрошовый бес». «Так что, если и попадетесь, не беда», – закончил свою речь мистер Келли. «К тому времени вы будете в состоянии заплатить любой штраф. Вы практически ничем не рискуете. Главное – заткнуть рты католикам, тем более, что папа римский нынче какой-то чудной». Кость, пока слушал астролога, все больше и крепче наливался праведным гневом. Физиономия у него стала красная, как у Васьки Буслая, а Филимонов, наоборот, бледнел, сжимая небольшие кулачишки. «Не слышу вашего согласия», — сказал Келли и приставил ладони к пустым отверстиям. «Если бы у придворного астролога сейчас и были уши, то они немедленно бы отвалились. Такой страшный словесный поток обрушился на его бедную голову. Простые и понятные русские слова он принял за какие-то неведомые, но мощные заклинания. И даже закрылся руками в ожидании грома, молнии или даже чего-нибудь похуже. Но брань на вороту не виснет, и мистер Келли мигом пришел в себя. «Простите, молодые люди», — сказал он, — «за мое неприличное и позорное предложение, беру его обратно. Я не учел этическую составляющую, понимаю всю чудовищную ситуацию, больше такое не повторится».
«Пошли отсюда, Кость», — сказал Жюль Верн. «Гороховую кашу мы уже съели, а больше тут ничего нет».
«О, джентльмены, уверяю вас, что существует по крайней мере еще два способа быстро и безболезненно разбогатеть». Мистеру Келли почему-то очень не хотелось расставаться с новыми знакомцами. Зачем-то они ему были нужны. Друзья обернулись с порога. «Ну, слушаем». «Во-первых, можно получить в лаборатории философский камень. Во-вторых, нужно попробовать заключить договор с дьяволом. Только не продешевите». Астролог пустился в долгое и путанное объяснение, беспричинно переходя от одного способа к другому. Пока слушателям не стало скучно.
«А что?» – сказал Филимонов и ткнул Костю в бок. «Чем мы рискуем-то? Ведь души-то никакой нет».
«Ну да», – сказал Жихарев.
«Почему же тогда она у меня болит?»
«Что болит?»
«Ну, так говорят, у меня душа болит. За бать с мамой, за сестренку, за братьев. Даже за тебя немножко болит, хоть ты и сачок».
Жюль Верн засомневался, потом решительно заявил. «Ну, все-таки мы ничем не рискуем. Эти придурки», – он повел рукой, имея в виду не только мистера Келли, но и прочих жителей мрачного средневековья и ясного возрождения, «не понимают элементарных вещей. Ведь банкует тот, кто вызывает, а не тот, кого вызывают».
«Не понял». «Не понял, Костя».
«Эдуард, как вас по батюшке?» – обратился ботан к хозяину.
На этот раз не понял мистер Келли. Жюль Верн досадливо махнул рукой.
«Короче, маэстро, объясните подробности всей процедуры в целом». Астролог почувствовал себя в своей стихии. «О, есть два способа вызвать потустороннюю сущность. Один занимает много времени и требует хорошей подготовки, второй проходит значительно быстрее, но...»
«Что но?»
«Жертву надо», – замялся мистер Келли. «Лучше всего, ну, сами понимаете, что-нибудь вроде маленькой девочки».
«А карнаухий дяденька не проканает?» – спросил Костя. Астролог побледнел. Такая мысль ему даже в голову не приходила.
«Сойдет и животное», – выдавил он, – «или птичка».
«Птичку не трожь», – сказал Жихарев. «Птичка сто пудов наша. А реально? А какое реально животное?»
«Ну, чем крупнее, тем лучше», – сказал мистер Келли. «Например, королевский олень или йоркширский хряк».
«Костян, может, нам пока в кружок лучников записаться?» – сказал Филимонов. «Тогда и оленя добудем».
«Да в гробу я видел здешних лучников», – сказал Костя. «Психопаты какие-то».
«Тогда я пойду и поклонюсь Кузьме Демьяну», – сказал ботан. «Он у нас находчивый». И вышел, оставив друга наедине с хозяином. Мистер Келли сразу же зашептал.
«Молодой человек, опасайтесь своего спутника. Его физиономия прям-таки дышит коварством. Он не тот, за кого себя выдает. Впалые щеки говорят о вероломстве и мстительности. Высокий лоб о целом сонме преступных умыслов».
«Еще что скажешь?» – поинтересовался Костя.
«Главное, ни в коем случае не соглашайтесь, чтобы дьявола вызывали от вашего имени», – горячо сказал астролог.
«Это правильно», – кивнул Костя. «Лучше мы на тебя стрелку переведем. Так спокойнее».
«А на меня нельзя, я уже...»
– пискнул мистер Келли и прикусил язык.
Тут, на его счастье, вернулся Нил. Он держал за хвост здоровенную крысу-пасюка. Крыса возмущенно пищала и пыталась вырваться.
От подготовки к обряду вызывания Костя отвернулся. И правильно сделал. Потому что пасюк хоть и вредное, но все-таки живое существо. Даже ботан сам себя подбадривал вслух. Кузьма Демьян кого попал не поймает. Может, это та самая крыса, которая принесла на британскую землю черную смерть в 1348 году. Или та, которая нашему хозяину в детстве ушки отгрызла. Вот и пусть отвечает. Кость смотрел в захламленный угол и дивился хладнокровию товарища. Вот что значит научный склад ума. Не моргнув глазом, любую тварь замучит на благо человечества, как академик Павлов, а потом поставит ей памятник. Наконец, крыса перестала визжать. «Да вот тут, прямо на полу», – давал указание мистер Келли. «Нет, не пальцем, а тушкой, как кистью наносите. Пентакль не должен быть сплошным. Вот здесь оставьте пробел, чтобы вызываемый мог выйти». «А мне не надо, чтобы он выходил», – сказал ботан. «Помечется и сговорчивее будет». «Но так никогда не делают», – возмутился астролог. «Все бывает в первый раз», – успокоил его Джюль Верн. «Теперь давайте-ка вашу тарабарщину». «Ну, заключительные слова придется на всякий случай опустить. Мало ли что взбредет в голову иному читателю». Когда мистер Келли умолк, Костя спиной почувствовал, как по комнате полыхнуло жаром преисподней. Он обернулся и даже решительно подался вперед, потому что ожидал увидеть огромное рогатое чудовище, вроде давешнего подводного монстра, и хотел показать ему, что настоящий богатырь никогда и ничего не боится. Но вместо гиганта с витыми рогами, внутри пятиугольника, нарисованного прямо на досках пола крысиной кровью, стояло что-то вроде коротко остриженного черного той-пуделька на задних лапках. А вот рыло у существа было не собачье. Джюль Верн, как видно, тоже не ожидал такого облома. Только придворный астролог-математик спрятал в жидких усах злорадную усмешку. «Ты кто такой?» – спросил Филимонов.
«Антютиком кличут», – с достоинством ответил маленький дьявол. «Без 14 класса 8 разряда. Прибыл для заключения единовременной транзакции». «Ой, да я же выйти-то не могу. Кто звал меня, сволочи?»
Мистер Келли указал на Филимонова.
«Вы что, с ума сошли? Это против правил!»
Голос у Антютика был неожиданно густой, глубокий и бархатистый. Оно и понятно, для обольщения. «Не торопись», — сказал ботан. «Давай все по порядку».
«Вы сами нарушили свой порядок!»
Тут голос дьяволенка сорвался на ожидаемый визг.
«А там, в углу, это же известный работник Балда, тот самый, который... Меня предали, меня коварно заманили!»
«Это кто Балда?» – спросил Костя.
«Это я Балда?»
«Успокойся, Костян», – сказал Филимонов. «Значит, ты, Антютик, русский?»
«Правильнее сказать, наш сектор курирует Восточную Европу», – выкрутился мелкий бес.
«А посолиднее тебя, что ли, никого не нашлось?» – спросил ботан. Антютик аж взвился от возмущения.
«Ну, знаете, вы что, хотели, чтобы за дохлую крысу перед вами предстал целый Мефистофель или даже сам Люцифер? По барину и говядина! Сейчас же обеспечьте мне свободный коридор наружу для подписания!»
«Не-а», – меланхолично сказал Джюль Верн.
«Сейчас мы уйдем, если не договоримся. А ты останешься в пятиугольнике. Один. Надолго. А возможно и навсегда. Места здесь глухие, лесорубы уже ушли, а земледельцы еще не пришли. Вот ты будешь тут куковать. И не напоминай мне о договоре. Ничего я не буду подписывать. Ты сам все для нас сделаешь. В обмен за свободу».
«Это подло», — сказал Антютик и гордо поднял рыльце.
«Это мы имеем право так поступать, а люди никогда. Коварство и вероломство — наши прерогативы. Настоящий человек всегда правдив и честен».
Тут Кость припомнил клевету мистера Келли на ботана и подумал, что Филимонов и правду того поступает дурно. Но вмешиваться ему почему-то не захотелось. И выслушивать эту беседу тоже. Он был правдив и честен.
«Пойдем, дядь, на свежий воздух», — сказал богатырь. «А то от твоей гастрономии дышать нечем. Я тебе настоящее русское чудо покажу. Облезешь. У вас 100 пудов таких нет».
«Правильное решение», – отозвался Джюль Верн. «Нам ни к чему лишние уши».
И захохотал так, что мистер Келли поежился.
При виде двухголового филина астролог затаил дыхание. Не всегда же он был шарлатаном. В молодости наверняка хотел стать настоящим магистром. Кузьма Демьян снисходительно давал рассмотреть себя и даже заглядывать под перья. Потом озвучил свои коронные реплики.
«Да это ж золотое дно!» – воскликнул мистер Келли. «Мы будем возить сие пернатое чудо по ярмаркам, или нет? Его нужно преподнести в дар самой королеве, и старуха бес насыплет нам мешок червонцев!»
«Филин не продается», – решительно сказал Костя. «Он ученый».
«Ученый!» – обрадовался Келли. «Так тем лучше. Значит, мы сможем продавать его по нескольку раз, и он всегда будет к нам возвращаться».
«Чтоб ни про какие продажи я больше не слышал», – рявкнул Костя.
«Напрасно», – пригорюнился корноухий астролог. «Ведь у вашего тощего приятеля ничего не выйдет. Бесы на редкость упорны. Этого малыша можно замучить, но не сломить».
«Русские маленьких не обижают», – улыбнулся Костя.
«Они договорятся».
«Ну, не знаю, не знаю. Кстати, а не разрешите ли мне взглянуть на ваше оружие?» Костя не стал снимать перевязь с мечом спецназначения, а просто повернул спиной к мистеру Келли.
«Так, так, так», – бормотал корноухий. «Интересно, не об этом ли клинке писал Гальфрид Монмутский в своем разоблаченном Мерлине?»
«Не в курсе», – сказал Костя и снова стал лицом к астрологу. «А что он писал?»
Келли побледнел. «Это страшное оружие», – сказал он. «Не хотел бы я дожить до тех дней, когда его придется применить».
Рассказывать о некоторых особенностях меча богатырь не стал. Если астролог о них не знает, то ему и не нужно знать. Говорить стало не о чем. Они сели на пенек спинами друг к другу. Кузьма Демьян взлетел на крышу дома и принялся из-под крыла осматривать окрестности. Бесенок в хижине визжал, а Кость хмурился все сильнее. Не нравился ему сегодня ботан.
«Хватит», – сказал он наконец, встал и подошел к двери.
Жюль Верн сидел на табуретке, бессильно опустив руки, и постановал. Точно такие же звуки издавал Антютик. Бесенок при этом держался за головку.
«Вы капали ему на темечко святую воду?» – в ужасе спросил мистер Келли. «Да вы...»
И не нашел нужного слова, поскольку маркиз де Сад со своим садизмом еще не родился.
«Нет», – улыбнулся Ботан. «Это мы прикалываемся над вами». «Дело сделано, партнер!»
«Так точно!» – доложил бес.
«Я впарил нашему маленькому другу одну примочку», – сказал Филимонов. «Чисто юридическую. Мне она все равно никогда не пригодится, а ему в самый раз. И он согласился обслужить нас совершенно бесплатно».